Итак, глава 6, 12 книги «Исход Парикшита». Предыдущая глава заканчивается тем, что Шука спрашивает Парикшита, о чем бы ты хотел еще спросить. Глава 6. Сута сказал, когда мудрый сын Вьяса сомкнул уста, Парикшит неизменно оберегаемый Всевышним, поклонился ноги учителю и, сложив молитвы на ладони, молвил, «О Господин, мне нечего больше желать, ибо я достиг цели жизни. Я обрел все, о чем только может мечтать человек». Услышав из уст великодушного учителя повесть о прекрасном владыке, коему нет начала и нет конца. Не мудрено, что великодушные мудрецы мыслями, вечно пребудущие с безупречным владыкою, являют милость заблудшим душам мира сего. В одной повести ты сложил все предания, повествующие о Всевышнем, о коем возможно говорить лишь стихами. Теперь я не страшусь ни такшики, ни иной мирской твари, не страшусь череды рождений и смертей. Но страх сковывает меня при мысли о соитии со Всевышним бытием. Дозволь мне, о премудрый муж, расстаться с жизнью, помышляя лишь о запредельном владыке, что недоступен чувственному опыту. В предыдущей главе Шукадева он такого дал махрового Маеваде. И Парикшит говорит, что-то ты на меня страх нагнал. Не хочется мне покидать мир, не хочется мне сливаться с вездесущим, не хочется мне соитие со вездесущим бытием. Ты явил мне Всевышнего в его подлинном облике, открыл мне его красоту, рассеял мглу вокруг моей души. Я хочу быть вечно во власти его чар и не расставаться с ним никогда. Сута сказал, выслушав государя, беспристрастный сын Вьясы благословил Парикшита и, приняв поклоны от царя и мудрецов, покинул место почтенного собрания. А Парикшит отправился к берегу Ганги, где сел неподвижно на ковер из священной осоки, обращенный кончиками на восток. Обернувшись ликом на север, он устремил внутренний взор ко Всевышнему. И в сознании его исчезли образы здешнего мира, прервались связи, развеялись сомнения и пресеклось движение жизни. Меж тем, о почтенные, дракон Такшика уже подлетал к берегу Ганги, дабы исполнить смертельное проклятие отпрыска Шамики. Путь его лежал через лесную чащобу, где предается своим обетам мудрец Кашьяпа. Щедрыми дарами и ласковыми речами змей ублажил лесного отшельника и в благодарность получил от Кашьяпы заверение не употреблять против его яда известные лишь ему чудодейственные заклинания. Ну, Такшика, яд Такшики, он мог быть отменен, мог быть вылечен мантрой этого самого Кашьяпы. И Кашьяпа пообещал, что он не будет использовать эту мантру для... как противоядие. Щедрыми дарами и ласковыми речами змей ублажил лесного отшельника и благодарность получил от Кашьяпы заверение не употреблять против его яда известные лишь ему чудодейственные заклинания. Затем, спустившись на берег, лукавый гад обернулся брахманом и в поклоне укусил государя за ногу. Там, здесь так кратко сказано, а в более подробной версии он обернулся брахманом на на опушке леса и потом пешком подошел к Парикшиту и попросил поклониться ему в ноги. И когда он поклонился, он укусил за ногу. Охваченные великой скорбью, люди и боги видели, как тело Парикшита загорелось от жгучего яда такшики и рухнуло в пламени, словно пораженное молнией. Горестный вопль раздался в небе, который привел в замешательство и смятение богов. Богов, демонов, людей и зверей. Загремели литавры, заиграли небесные музыканты и заплясали райские девы. Посыпались с небес на землю благоуханные цветы. После смерти Парикшита государем стал его юный сын Джанамиджая. Узнав от советников, как погиб его отец, юный царь, терзаемый скорбью, решил страшно отомстить Такшике и всему змеиному племени. По воле государя жрецы развели священный огонь и под звуки заклинаний начали совершать змеиные жертвоприношения. Такшика, когда услышал о том, что в ужасном огне гибнут более могущественные змеи, чем он, в страхе бежал в чертоги Индры. После многих дней смертоносного таинства жрецы сказали царю с досадою, что Такшика еще не явился на жертвоприношение. «Сделайте так, чтобы он пришел непременно», — воскликнул Джанамиджая, обращаясь к заклинателям. «Примените все свое искусство, ибо Такшика мой враг и должен погибнуть». «О, государь!» — отвечали жрецы. Такшика укрылся в небесных чертогах Индры, благосклонного к змеям. Повелитель богов принял его милостиво и утешил, обещав ему безопасность. В ответ Джанамиджая промолвил грозно: «Тогда пускай коварный змей сгорит вместе со своим покровителем». И жрецы с удвоенным усердием принялись лить жертвенное масло в священный огонь и читать самые могучие заклятия. И тогда сам Индра, царь богов, появился там на своей воздушной колеснице, окруженный сонмами небесных дев и осененный белыми облаками. В складках его одежды извивался Такшика, обезумевший от страха, и не мог защитить его Индра от чар, творимых жрецами Джанамиджая. Ослабевший, он соскользнул с колен царя богов и, крутясь в воздухе, полетел против воли к жертвенному алтарю. Но в то мгновение, когда Такшика повис над огнем, трепещущий, шипящий и стенающий в предчувствии близкой смерти, Брихаспати, сын Ангиры, воскликнул, обращаясь к Джанамиджая: «Негоже царю богов быть убитым тобою, простым смертным. Знаешь ли ты, что Индра испил небесный нектар, значит, смерть и старость не властны над ним. Жизнь и смерть воплощенной души и ее странствия по дорогам мира предопределены ее благодеяниями и злодеяниями, и никто, государь, не вправе вторгаться в чужую судьбу. Всякий, нашедший гибель от змеи, разбойника, огня, молнии, голода, болезни или иной причины, лишь пожинает плоды своих прошлых дел. Нечестивое жертвоприношение затеял ты, ибо совершается оно из мести и для причинения боли. Тысячи невинных созданий уже погубил ты, государь, которые пострадали не по своей судьбе. Умоляю, прекрати свою жертву, останови это ужасное истребление змей». Сута сказал. Джанамиджая погрузился в раздумье и долго безмолвствовал. Затем, побуждаемый мудрыми жрецами, он молвил: «Да будет так, как ты хочешь. Пусть прекратится сие жертвоприношение». И когда царь произнес эти слова, раздались крики радости и рукоплескания, и прекратилось жертвоприношение змей. Никто не способен противостоять ворожащей силе Всевышнего. Повинуясь ее чарам, одни чада Божьи видят друг в друге своих врагов и соперников. Там, где пребудет истина, нет места обману. Там, где пребудет истина, нет места обману, обманщице и обманутым. Там, где пребудет истина, нет места сомнениям относительно своей подлинной сути. Где пребудет истина, там пресекается работа ума, приятие и отторжение. Там нет Творца и творения, ибо в истине присутствует все и всегда. В обители истины деяния не приносят плодов, а наблюдатель, лишенный самости, не перенимает себе свойства наблюдаемых предметов. В обители истины нет страданий, ибо где истина, там нет обмана. Пред ликом истины исчезают похоть и гнев, а в сердце воцаряется совершенное блаженство. Всякий, кто осознал свою принадлежность к истине, изживает в себе понятие «я» и «моё», не соблазняется ни тем, ни этим, разобрав стихии всякой вещи, и приемлет в сердце лишь то, что сближает его с блаженной истиной – Вишну. Кто ищет соитие с истиной, тот признает ее безусловное превосходство над собою. Кому явилась истина, тот не мнит себя кем-либо и не мнит что-либо своей собственностью. Кто узрел истину, тот утратил себя и утратил свой дом. Кто устремил сердце свое к безмятежной истине, тот терпит всю хулу и презрение мира. Тело свое он почитает храмом Всевышнего и не творит себе врагов. Так, я склоняюсь перед Всевышним Господом Кришной, чьи памятую лотосные стопы, я постиг сие предание, поведанное мне блаженным Шукою. Шунака сказал: «О добрый Сута, расскажи о том, как Паила и прочие достойные ученики Вьясы донесли нынешнему миру учение Веды». Сута отвечал: «О благородные мужи! В начале начал из пространства...» Так, в общем, Бхагаватам уже закончилось. Шунака — это самый... как это... начальный рассказчик, который, ну, самый последний рассказчик. Бхагаватам, он построен на многоуровневых диалогах, а самый первый диалог – это Шунака с мудрецами. А, вернее, Шунака, он предводитель мудрецов, он от имени мудрецов говорит, которые собрались совершать жертвоприношение. И от их имени, в их присутствии, от их имени он ведет диалог с этим самым Сутой, которого Баларама благословил на бессмертную жизнь и на феноменальную память. Вот Шунака. Вот Сута закончил свой рассказ про Парикшита и вообще все, что было. И далее Шунака спрашивает: «О добрый Сута, расскажи о том, как Паила и прочие достойные ученики Вьясы донесли нынешнему миру учение Веды». Сута отвечал: «О благородные мужи, в начале начал из пространства в сердце размышляющего Брахмы и зашел поток Нада. Движение сего потока можно слышать, закрыв ладонями уши». А вот в этой позе, когда мы коленями к ушам прислоняем, мы слышим такой звук раковины. Это как раз то самое надо. Звук вот этой вот морской раковины. Это есть первый звук Веды, внемля которому человек избавляет сердце свое от скверны предметов. Избавляет сердце свое от скверных предметов, делания и представления о себе как о делателе, что дарует вечную свободу от призрачных перерождений. Из потока нады происходит трехсложный звук омкара, но подлинный источник его не определен. Звук ом есть образ Всевышнего, в коем заключены три Господни ипостаси: всеобъемлющее – Брахман, вездесущее – Параматма и стоящее над всем бытием, обладающее отдельными достоинствами – Бхагаван. Звучание ом недоступно уху. Оно уловимо лишь сознанием, когда чувства спят и при полном отсутствии впечатлений. От соприкосновения со звуком Ом, распространяющимся во всеобъемлющем бытии Брахмане и глубинном пространстве сознания Параматмы, рождается семя, из коего произрастают гимны, мантры и тайные речения, Упанишады. А Ом содержит три слога, на которых основаны три веды. Веды содержат в себе свойства, слова, род и значение слов. Мы до этого читали, что, оказывается, и предметов нет, а это все слова. Слова какие-то, обозначения, определения. И эти все определения, они рождены из веды. То есть Господь Брахма в изначальном слоге Ом, это первое слово, которое он произнес, начав творить, вместе с творением он произносит Ом. И в этом Ом заключены значения всех потом будущих слов. Другими словами, все веды, они как заархивированы в одном звуке Ом. В следующем стихе как раз об этом говорится. Ом содержит три слога, на которых основаны три веды. Веды содержат в себе свойства, слова, род и значение слов. Из звука Ом Брахма создал все звуки алфавита. Гласные, согласные, полугласные, шипящие, все их длинные и краткие образы. С помощью трех звуков Творец исторг из четырех уст своих четыре веды, что соединились со звуком Ом и семью заклинаниями о сотворении четырех жертвенных деяний. Затем Брахма доверил веды своим благочестивым сынам, искушенным в мудрости и красноречии. Ставшие непревзойденными знатоками закона, они изложили веды своим отпрыскам. Так с первого дня творения, покуда четыре века повторяют свой круг, это тайное знание хранится между мужами, стойкими в своих обетах, и передается от учителя к ученику. В конце каждой двапары веду приспосабливают к восприятию человека, которого развратит век Кали. В конце минувшей двапары ученые мужи, вдохновенные непогрешимым Господом, по обычаю поделили веды на четыре части, дабы приспособить ее мудрость к восприятию нарождающихся людей века Кали, кратко живущих и слабых телесно и умственно. В нынешнее царствование Ману и солнечного рода Вивасвана, властителя Вселенной под водительством Брахмы и Шивы, обратились к хранителю трех миров, Господу Вишну, с просьбой о защите закона. И Всевышний явил себя из чрева Сатьявати, жены премудрого Парашара. Так в обличии Вьясы Господь Бог поделил веды на четверо. Вьяса – это такое особое воплощение, особый аватар Господа Вишну. Матерью Вьясы была Сатьявати, а отец – Парашара Муни. Вьяса разделил речения Ригведы, Атхарва-веды, Яджур-веды и Сама-веды на четыре состава самхиты по их значимости, подобно тому, как огранщик разделяет алмазы по ценности. Алмазы делятся на 10 категорий, а каждая категория еще на сколько-то? Там 1А, 1Б, в зависимости от цвета и вкраплений. Вот здесь тоже, в зависимости от значимости, Вьяса разделил на четыре состава веды. Он призвал к себе четырех самых усердных и благоразумных учеников и поручил каждому из них отдельное собрание речений, самхиту. Первую самхиту из Ригведы Вьяса поведал Паиле и назвал ее Баху-рича. Так, ладно, я потом буду справлять. Речение Яджур-веды под названием Нигада он изложил Вайшампаяне. Собрание молитв Самаведы, Чиндога Самхиту, он доверил Джаймини. Адхарва Веда он открыл самому близкому своему ученику Суманту. Пайла разделил свою Самхиту на две части и огласил их Индрапрамити и Башкали. Последний поделил свою часть на четыре и поведал их Бодхи, Ягьявалки, Парашари и Агнимитри. Строгий подвижник Индрапрамита поведал свою Самхиту мудрому волхву Мандукее, чей ученик Девамитра изложил Ригведу отшельнику Саупхари. Сын Мандукеи именем Шакалья поделил свою Самхиту на пять частей и поведал их Ватсье, Мудгале, Шалие, Гокхалье и Шишире. Еще один ученик Шакалья, Джату Карния, поделил полученную им от учителя Самхиту на три части и, добавив словарь, изложил их четырем ученикам – Балаке, второму Паиле, Джабале и Вирадже. Сын Баскали сложил из разделов Ригведы Валакхилья Самхиту. Наверное. И передал ее Валаяне, Баджье и Кашаре. Так, передавая от учителя к ученику, сохраняли самхиты, ригведы, святые брахманы. Всякий человек, кто просто внемлет речением ригведы, искупает все грехи свои и возносится в нетленную обитель благодати. Ученики Вайшампаяны сохранили в поколениях Яджурведу. Их именуют чараками за то, что в веках творят они суровые обеты во избавление своего учителя от греха брахманского убийства. Их учитель убил брахмана, и вот они творят за него обеты. Однажды ученик Вайшампаяны по имени Ягьявалки просил учителя дозволить ему в одиночку совершать обеты прочих своих духовных братьев. Дескать, нет проку в покаянии людей посредственных. Дескать, одна эпитимия прилежного ученика заменит тысячи никчемных. Эпитимия не подходит, давайте менять.
Эпитимия — это то, что назначается учителем как покаяние.
Ну да, изменим. Одна эпитимия прилежного ученика заменит тысячи никчемных. На что учитель с гневом ответил: «Убирайся прочь с глаз моих. Тому, кто оскорбляет брахманов, нет места среди моих учеников. И верни все знание, коему ты научился от меня». В тот же миг Ягьявалки, сын Деваратры, исторг зерна яджуровых мантр на землю к ногам учителя и покинул святую обитель. Ученики, бывшие свидетелями тому чуду, обратившись в куропаток, принялись склевывать драгоценные зерна. С той поры прекрасное собрание Яджурведы именуется Тайтирья Самхита. Тайтирья — это куропатка. Меж тем Ягьявалка искал новые мантры, неизвестные даже его учителю. В поиске он обратился с молитвой к Богу Солнцу. «О лучезарный владыка, я в почтении склоняюсь пред тобою. Во всем мире ты самый могущественный и великодушный властитель. Ты царь над царями. Ты пронизаешь собою все четыре вида живых тварей, от брахмы до неподвижного древа. Ты пребудешь внутри тварей, как невидимый огонь жизни, и снаружи, как неуловимое время. Ты творишь обстоятельства, неосязаемые пределы возможностей, и поддерживаешь бытие, поглощая и рассеивая влагу в течение круглого года. Из твоего сияния рождаются три мельчайшие единицы и частицы времени. Лучезарный дарователь жизни, Бог богов, неисчерпаемый источник света, истребитель тьмы, невежества, страданий, греха, хранитель жизни всякой движимой и недвижимой твари, что с утренним пробуждением уповают на Тебя. Ты внутренняя сущность жизни, приводящая в движение бессознательный ум, чувства и жизненный воздух всех движимых и неподвижных существ. Взглянув на усопшего во мрачной пасти удава невежества, ты пробуждаешь его к жизни. Милосердный Спаситель, всякий раз восходя на небе, ты побуждаешь живых тварей к благочестивому деянию, приближая их к чертогам райским. Всякому, кто обращает взор свой внутрь себя, открывается твой благодатный свет. Итак, словно земной царь, ты обходишь свои необъятные владения, вселяя страх в души злодеев. Владыки небесных пределов, ники твои склоняют пред тобою главы, сложив ладони, украшают тебя гирлянды лотосов и подносят душистую медовую влагу. По примеру вселенских богов, я склоняюсь пред твоими лотосными стопами и молю открыть мне речения Яджурведы, неведомые ни одной живой твари. Довольный речами подвижника, лучезарный владыка не зашел на землю в облике крылатого коня и поведал Ягьевалке неизвестные прежде мантры Яджурведы. Сотни речений новоявленной Веды мудрец разделил на 15 глав и назвал сие писание Ваджаса Неи Самхита, ибо изошли они из конской гривы Бога Солнца. Самхиту эту он передал мудрецам Канве и Мадхьяндине с их товарищем. У хранителя самоведы Джаймини был сын по имени Суманту. Его сына звали Сутван. Им Джаймини поведал два раздела самоведы. Непревзойденным знатоком древа самоведы был мудрец по имени Сукарма. Он поделил самоведу на 1000 самхит, кои передал трем ученикам Хиране Гарбхе, сыну Кушалы, Паушьянджи и просветленному Авантия. 500 учеников Хиране Гарбхе ныне известны миру как северные певцы самоведы, а 500 учеников Паушьянджи и Авантхи ее восточными певцами. Еще 5 учеников Паушьянджи, Лаугакши, Мангали, Кулья, Кушида и Кукши, получили по 100 самхит самоведы. Ученик Хираньябхи, Крита, поведал 24 самхита своим ученикам. Оставшиеся разделы были доверены премудрому Авантии. Конец главы. Так, посмотрим. 7-я, да, у нас? Глава 7. Былинные предания. Пураны. Хранитель Адхарва Веды, мудрец Суманту, передал свою самхиту Кабандхе, который, в свою очередь, поведал ее Патхе и Ведадарше. Учеников Ведадарше звали Шауклаяни, Брахмабали, Мадоша, Пипалаяни. И у Патхи были ученики Кумуда, Шунака, Джаджали, непревзойденные знатоки Адхарва-веды. Ученикам своим Бабхру и Саиндхаваяни Шунака передал два раздела Адхарва-веды. Саиндхаваяна поведал ее Саварне. Среди учителей Адхарва Веды значатся также Накшатракалпа, Шантикалпа, Кашьяпа и Ангираса. Теперь я расскажу о писаниях, что составляют древние былины, Пураны. Среди сохранителей Пуран числится 6 учителей, имена коих Траяруни, Кашьяпа, Саварна, Акритаварна, Вайшампаяна и Харита. Каждый из них изучал одну Пурану под водительством своего отца, Ромахаршины, который приходится учеником Вьясадеви. Все четверо являются моими учителями, от коих я узнал их разновидности Пуран. Пураны немножко отличаются, вот, видимо, разные версии. Под водительством Рома Харшины мы с Саварней и учеником Рамы Акрита Варной изучили 4 главных собрания Пуран. Теперь, о добродетельный Шаунака, я поведаю тебе об отличительных особенностях Пураны, как это понимали размышлявшие над предметом благочестивые брахманы. Согласно моим учителям, всякое былинное предание Пурана описывает 10 предметов: творение Вселенной, Сарга, творение миров и живых существ, Висарга, поддержание жизни в тварях, Вритти, их защиту, Ракша, царство Ниману, Антарани, родословные царей, Вамши, деяния царей, Вамши, Анучаритам, кончину Вселенной, Самстха, причины, побуждающие двигаться мир, Хету, и высшее убежище, Апашраях. Некоторые ученые-мужи утверждают, что большие Пураны непременно содержат 10 предметов описания, малым достаточно 5. Есть большие и малые Пураны. Самая большая Пурана – 110 тысяч стихов, а самая маленькая – 8. А Бхагаватам 14 тысяч, где-то посерединке. Всего 18 Пуран. Итак, от возбуждения первых состояний непроявленной природы возникает первичное вещество. Из этого вещества появляется самость, что делится на 3 подвида. Тройственная самость далее проявляется как стихии, чувства и силы, управляющие чувствами. Все это в совокупности есть первичное. Все это в совокупности есть первичное творение, сарга. За первичным творением следует вторичное, висарга. Когда вышеназванные стихии в совокупности образуют предметы восприятия в сознании всех вместе отдельных наблюдателей, при этом возникают понятия греха и благодеяния, и запускается колесо жизни и смерти, когда из семени рождается тело, производящее новые семена. Движущиеся существа поддерживают себя в рите за счет недвижимых. Более свободный живет тем, что потребляет менее свободного. Людям положено поддерживать себя исполнением их долга, предписанного законом Всевышнего. Всевышний оберегает Ракша, мир, нисходя в его пределы в обличии живых тварей, зверей, людей, мудрецов и богов. Сострадательный к чадам своим, он карает злодеев, уклонившихся от праведного пути, и благодетельствует честным праведникам. Царствие Ману, Манвантара, осуществляется одновременно 6 владыками – самим Ману, богами, сынами Ману, небесным царем Индрою, небесными мудрецами и одним из божьих воплощений. Царственные роды Вамши происходят из Творца Брахмы. Царственные роды Вамши происходят от Творца Брахмы. Они не прерываются ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Житие и деяния их выдающихся сынов Вамша Анучаритам живописуется в Пуранах. Пураны описывают и 4 кончины мира – промежуточные, стихийные, непрерывные и окончательные. Причина сотворения и движения мира есть неделимые сознания. В состоянии помрачения оно обзаводится плотским обликом и мнит себя деятелем. Единая неизменная сущность Брахман, что пребудет во всех вещах, как их причина, во всех 3 состояниях наблюдателя – бодрствования, сновидения и забытия, но отстоящая отдельно от вещей, есть высшее убежище всего сущего. Брахман есть высшее убежище, Брахман есть источник, из которого произошли все предметы, и в который в конечном итоге все предметы и уходят, растворяются. И Брахман тут говорится, а всегда отстоит от вещей. Из него вещи являются, но он с ними не смешивается, он стоит отдельно. И потом они снова в него входят. Есть высшее, так, еще раз. Единая неизменная сущность, брахман, что приводит во всех вещах, как их причина, во всех трех состояниях наблюдателя, бодрствование, сновидение и забытия, но отстоящее отдельно от них, есть высшее убежище всего сущего. Как земля существует в виде глиняного горшка и отдельно от него, как понятие существует в осязаемом и имеющем имя предмете и отдельно от него, так некая сущность существует во всех состояниях опыта наблюдателя и его наблюдателя от его зачатия до смерти. Таковая сущность есть высшее прибежище. Лишь сознание, что свободно от трех состояний бодрствования, сновидения и беспробудного забытия, способно снискать убежище у лотосных стоп Всевышнего, обители непревзойденного блаженства, обители непроизвольного блаженства, где рассеиваются, как утренняя мгла, желание мира и страсть к обладанию. Мужи, сведущие в преданиях древности, поделили их согласно их свойствам на 18 главных пуран и 18 второстепенных. К 18 главным пуранам относятся Брахма, Падма, Вишну, Шива, Линга, Гаруда, Нарада, Бхагавата, Агни, Сканда, Пхавишья, Брахма Вайварта, Маркандея, Вамана, Вараха, Мацья, Курма и Брахманда. Итак, о почтенные, я подробно описал вам ветви древа Вед, произрастающего от единого мудреца к его ученикам и ученикам учеников. Всякий, кто слышит сие слово, да укрепится духом в поиске непостижимого.
Врача, можно?
Да.
Мы слышали, что Шилшидар Махарадж, может быть, ошибаюсь, мне кажется, он отверг веды. То есть вайшнабы в традиции, ну, гаудия вайшнавизма, они не, ну, как бы не принимают веды. Что имеется в виду?
Не принимают не Шидар Махарадж отверг, а Шри Чайтанья Дев отверг. Веды предназначены людям трех предыдущих эпох. Люди Кали-юги, они не способны веды понять, запомнить и изречь. И люди Кали-юги не способны употребить указания вед в своей повседневной жизни, потому что веды, они регламентируют жизнь человека от рождения до смерти, и каждое мгновение его жизни – это мантры, мудры, янтры, тантры, всевозможные обряды очистительные для того, чтобы освободиться от страстей мира. Но в Кали-югу человек просто не способен никак оперировать ведами. Поэтому Махапрабху отверг все эти жертвенные обряды, всю эту мудрость. И он сказал, что все веды, они сосредоточены в одной Пуране, Бхагавата Пурана, в одной из 18 Пуран, которая была поведана Шукой и записана Вьяса. И сам Вьяса признал в этой Пуране Веданту. Веданта означает, анта означает окончание, заключение. Есть веды, а есть веданта. Когда Вьяса закончил изложение вед, он подытожил, подвел итог всему этому массиву литературы. И вот этот итог, объяснение всем ведам, называется веданта. А Вьяса не единственный, кто подвел итог ведам. Существует, вернее, он подвел веданту, но есть разные толкования этой веданты. И существует шесть толкований. А они как раз и составляют шесть великих учений Индии, учения шести великих мудрецов Индии. К ним относятся Патанджали, Капила, Канада, сейчас я не вспомню всех, Кашьяпа. И Вьясадева, он седьмую ведан, он сделал седьмое толкование всем ведам. И вот это седьмое толкование есть Бхагавата Пурана, но не в таком расширенном виде, где Шаунака сказал, где там то сказал, а вот именно изложение Бхагаваты, оно чуть-чуть поменьше, без диалогов. Но это есть толкование, седьмое толкование Веданты от самого автора Вед. Не автора, а составителя Вед. И Махапрабху сказал, что поскольку в Бхагавата есть расширенное толкование Веданты, а Веданты есть итог всех Вед, то преданному вайшнаву не обязательно изучать все Веды и даже не обязательно изучать Веданту, как делали это практика, духовная практика саньяси последователи Шанкары. Шанкариты или майявади, они изучают Веданту сутру. Но Махапрабху сказал, что вайшнавам нет нужды изучать Веданта сутру, потому что она в расширенном виде уже содержится в Бхагавата Пуране. Что Бхагавата Пурана есть сконцентрированный нектар, да, или концентрат всех вед, веданты. И поэтому он отверг. Жизнь человека в Кали-югу очень коротка, и тратить ее на изучение веданты и всей ведической литературы бессмысленно. О Сута, непревзойденный сказитель, святой среди мудрецов, да продлятся долго дни твои. Говори, говори еще, да не умолкнут уста твои, ибо словом твоим ты указуешь заблудшим душам путь из мрака призрачных существований. Расскажи мне о сыне Мриканду, Маркандеи, кто некогда наделен был столь долгой жизнью, что пережил кончину света, когда по истечении дня Брахмы Вселенная погрузилась в воды всеобщего океана, всеобщего потопа. Маркандея приходится мне далеким предком, и он поныне живет и здравствует, хотя минула уже добрая половина нового дня Создателя. По преданию, когда он очутился один в пустоте и безлюдье посреди бескрайних водных пространств, он увидел маленького мальчика, спящего на листе баньянового дерева. Расскажи, что было дальше, ведь тебе известны все сказания, сошедшие из уст Вьясадевы. Сута отвечал: «О Шаунака, вопрос твой уместен ныне, как никакой другой». Здесь вообще как он, человек спрашивает о каком-то своем дальнем родственнике, а Шаунака говорит: «Ну вообще вопрос уместен». «О Шаунака, вопрос твой уместен ныне, как никакой другой, ибо вопрошаешь ты о Всевышнем Нараяне, что рассеивает скверну в сознании людей нынешнего века Кали». Это тот мальчик на листочке баньянового дерева, это был образ Нараяна. И именно Нараяна, Нара означает человек, Нараяна означает погруженный человек или тот, кто погружает человека во благо. Нараяна. Нараяна. Еще в отрочестве, после искупительного обряда при общении к брахманскому сословию, проведенного отцом, Маркандей стал изучать священные предания и налагать на себя обеты подвижничества. В течение многих тысяч лет он чтил обет безбрачия, священный закон, он чтил обет безбрачия, священный закон и богов, и всех, кто соблюдал предписанные ведами обряды. Он бродил по земле в черной, подобранной поясом оленей шкуре, со спутанными волосами, с повязанным на груди священным шнуром, с сосудом и посохом в руках и четками из семян лотоса, отрекшись от мирских радостей, удивляя смертных своим обликом. В утренние и вечерние сумерки он чтил Всевышнего в пяти его ипостасях – жертвенного огня, солнца, учителя, брахманов и вездесущей души. Он просил у мирян подаяния и отдавал все собранное учителю, и ел пищу, лишь если учитель дозволял ему. Так, предаваясь благочестивым размышлениям, совершая жертвоприношения и подвиги умерщвления плоти, Маркандея одолел смерть. Брахма и его сыны Пхригу, Шива и Дакша, пращуры и бестелесные, Брахма и его сыны Пхригу, Шива и Дакша, пращуры и бестелесные духи, люди и бессмертные боги, все существа дивились заслугам Маркандеи. Дивились, что он стал бессмертным. Ступая стезей подвижничества, воздержания, умерщвления плоти и священного созерцания, мудрец избавился от желаний мира. И покуда он предавался своему суровому покаянию, миновало 6 царствований Ману. 7-е нынешнее царствие Ману. Повелитель богов Индра узнал о Маркандее и, устрашившись, что власть его на небесах поколеблется от подвигов отшельника, решил совратить последнего с праведного пути. Громовержец призвал к себе бога любви Каму, ангелов и небесных дев-соблазнительниц. Призвал к себе весну. Так, не надо соблазнительниц, просто небесных дев, так понятно. Громовержец призвал к себе бога любви Каму, ангелов и небесных дев, призвал к себе весну, благоухающий сандалом гималайский ветер и жадность дурманом, и поведал им соблазнитель, и повелел им соблазнить стойкого подвижника. В тот же час посланцы небесного царя явились гурьбою в уединенный обитель Маркандеи, что расположено на берегу реки Пушпа-Пхадры, у склонов горы Читры в северных Гималаях. Пробираясь по тропам и полянам, посланцы небесного владыки увидели в глубине леса на берегу реки в прекрасной местности восхищающие взоры обитель отшельника. В лесу том веял приятно освежающий ветерок, с горных склонов струились журчащие водопады, на цветущих кустах и деревьях, наполнявших воздух чудным благоуханием, пели сладкоголосые птицы, и над ветвями, гнущимися под тяжестью цветов и плодов, жужжали медоносные пчелы. И бог любви заиграл на рожке свой чарующий напев. Следом в обитель отшельника ступила весна, и растаяли снега на горных вершинах, и весело побежали по склонам ручьи и реки. Густые леса в окрестности исполнились благоухание цветов, наполнились благоуханием цветов. Звери и птицы в страстной жажде потомства затеяли свои любовные игры. Бог любви с толпою сладкоголосых ангелов и райских дев приблизился к тому месту, где, прикрыв глаза, сидел сияющий святостью и погруженный в размышления Маркандея. И тогда Кама натянул свой лук, разящий без промаха, и положил на него свою невидимую стрелу о 5 остриях. Райские девы пустились в пляс, блистая драгоценными нарядами. Ангелы под звуки лютней принялись ублажать слух отшельника сладкими голосами. Так весна, жадность, благоухающий ветер, ангелы, девы и бог любви с его острыми стрелами соблазняли Маркандею и отвлекали его от опасного для богов подвижничества. Потом одна из райских дев по имени Пунджи Кастхали стала играть с мечом, поднимая его с земли и подкидывая высоко в воздух, чтобы Маркандей мог любоваться гибкостью ее тела. Играя вокруг мудреца, она бросала на него робкие, полные нежности взгляды. На ветру развивались ее легкие одежды, обнажая ее округлые бедра. Маленькие изящные ступни девы окрашены были красным порошком, а на лодыжках ее золотыми колокольчиками звенели браслеты. Тогда Кама, вечный юный бог любви, вооруженный луком желания, решил, что в сердце отшельника вселилась неодолимая страсть, и пустил в него цветочную стрелу, от которой еще никому не удавалось уберечься. В это мгновение Маркандея увидел нарушителя его благочестивых размышлений и в гневе сжег Каму пламенем своего взора. Так, наступив на спящую змею, неосторожный ребенок находит свою погибель. Зная, кто послал ему соблазнителей, мудрец, тем не менее, продолжал свое благое раздумье, хотя в его власти было испепелить могучего громовержца со всей его свитой. Воистину, великой душе неведомо чувство гнева. И царь небес дивился тому, как Маркандей сумел оградить себя от могущества Камы, бога любви. Вскоре лесному отшельнику явился Господь-Содержитель в обличии мудрецов Нара-Нараяны. Светлоликие и темноликие мудрецы были о четырех руках, с большими черными глазами, подобными лотосам, с тонким станом и широкой грудью, кое пересекал трижды сплетенный священный шнур. Облачены они были в грубые рубища и шкуры из грубой и из черной антилоп. В руках мудрецы держали сосуд для воды, бамбуковый посох, молитвенные четки из семени лотоса, пучки священной осоки и травы дарбхи, олицетворяющие веды. От них исходило сияние, как от яркого светила, и обликом они были прекрасны, как солнце и луна. Едва увидев пришельцев, Маркандей поднялся со своего места и поклонился им до самой земли. Великой радостью наполнилось его сердце. Чувства ожили, тело обрело юношескую силу. Со слезами на глазах он взирал на Всевышнего, не в силах поверить своему счастью. Он мысленно заключил своих спасителей в жаркие объятия и дрожащим голосом шептал непрестанную молитву. Затем Маркандея пригласил мудрецов сесть на почетное место и оказал им надлежащее гостеприимство. Подал воды для омовения ног, сандаловый состав, душистое масло, благовония и цветочные гирлянды. Поклонившись вновь мудрецам, чьи лица светились добротой и благорасположением, Маркандея промолвил благоговейно: «Господи всемогущий, возможно ли человеку описать твои достоинства? От тебя происходит жизненный воздух, что приводит в движение чувства, мысли и речь. В тебе черпают жизненные силы люди и боги, творец Брахмы и разрушитель Шива. Ты владыка над всеми тварями, и ты друг тем, кто предан тебе. Как прочие твои образы, ты принял нынешний двоякого мудреца, дабы даровать избавление страждущим в трех мирах, кое ты творишь, как паук из своей паутины, и как паук вбираешь в себя. Господи всемогущий, ты владыка и хранитель всех существ, движимых и неподвижных. Ты оберегаешь рабов твоих от власти времени, судьбы и власти природы. Тебя славят в молитвах одинокие затворники, постигшие мудрость вед. О тебе размышляют молчальники, усмирившие плоть и чувства. Я склоняюсь к твоим лотосным стопам. Подле стоп твоих душа обретает спасение от цепей рождения и смерти. Тебя боится самое время, пред которым трепещут все живые твари и даже их создатель, бессмертный Брахма. Ты изначальный учитель истины, и ты суть истина. Ты спаситель утративших надежду на спасение. В тебе находит убежище всякая душа, отринувшая очаг и телесные нужды. Кто сподобился услужить тебе, тот тот утоляет все чаяния своего сердца. О, повелитель жизни, благодетель души, твоим волшебством сотворены три свойства природы, кои творят, хранят и уничтожают зримую вселенную и всех ее существ, включая пресветлых богов. Просветленность ты почитаешь благом, возбужденность и помрачение злом, ибо от них происходят в мире все страдания, страх и обман. Мудрые чтят твой чистый образ и образ твоего непорочного служителя и отвергают изваяние из тлена. Святые молятся на твой облик чистого света, из коего соткана твоя непорочная обитель, где нет места страху, где все исполнено совершенным блаженством. Ты вездесущий, образом твоим нет числа, ты владыка мира, ныне принявший обличие мудрецов Нары и Нараяны, пред коими склоняются боги и прародители вселенной. Ты отрешенный от мира молчальник, хранящий мудрость Веды. Живые твари, обманутые чувственным опытом, не способны узреть тебя, пребудущего в их чувствах, сердце и жизненном воздухе. Чей разум обманут твоей волшебной игрой света, тот не умеет видеть тебя, сущего всюду. Твой образ сокрыт даже от Брахмы, вселенского учителя, хотя и постиг он веды из твоих уст. Образ твой, сокрытый в ведах тайна, кою со дня творения тщатся постичь мудрецы под водительством самого Брахмы. Я склоняюсь пред тобою, о ком вещают мыслители вед. Я склоняюсь пред тобою, чья природа сокрыта пеленой обмана и подлинно ведома лишь тебе одному. Тобою проявляется целый мир, но волшебство твоего проявления остается непроявленным и непостижимым. 49. Мы закончили главу. 8. Все, тогда.
Махарадж, там припоминается, что сыновья Брахмы, Дакша, Шива и, не помню, кто еще.
Пращуры.
Что упоминается сыновья Брахмы.
Угу.
А Нарада тоже сын Брахмы. Шива тоже сын Брахмы?
Шива тоже сын Брахмы.
А как он тогда пятую голову?
Кому?
Ну, Брахмы.
Брахме?
Да.
Пятую голову отрубил?
Да.
Так.
И уважение к папе.
Нет, ну с уважением это сделал.
Да.
Нужно понимать Шиву, сущность Шивы и телесные проявления Шивы. Сущность Шивы – это сам Господь, но Он проявляется в облике, в этом мире, в облике Рудры. Вот Брахма породил Шиву из своего гнева. Шива откуда? Из межлобья, да? Из межброви выскочил. Потом разделился на 11 Рудр. То есть тот, кто снес голову Брахме, это был изначальный Шива, Сада Шива, который не рождается. Это иллюзия, что Шива родился сыном Брахмы, родился сыном Брахмы, он просто вышел из образа Брахмы, но он не является его порождением. Так же, как Господь Вараха тоже из Брахмы, из ноздри выскочил. Это не значит, что Бхагаван в образе вепря порожден Брахмой. Так случилось, что Брахма чихнул Господом Кришной. Ну, из ноздри он выскочил, и маленький такой кабанчик метнулся и принял исполинские размеры. Ну, все, тогда на 8 мы закончили. Вечером, дай Бог, мы сделаем 9, 10 и 11. А завтра утром 12 и 13.
Сколько?
13. Так, там, ну это я потом буду уже в Виндозе. Там что-то курсивом, что-то не курсивом.
Это Вадинатха взял.
Да?
Это все Вадинатха. Он правит, да. Я правда все вношу в таблицу, а Вадинатха джамбовать не может. Теперь это делает Вадинатха, он вносит.
Да может отражаться магия просто так.
Может отражаться.
Там, в общем, все гуляет. И... Но это точно не ошибка мака, где Атхарва-веда, Ригведа, Самоведа одним словом.
Да, оно так и пишется.
Там через черточку. Ну, я везде через черточку делал.
А мы все исправили на месте.
Да. Ну, может быть, действительно надо. Так пишется где?
В классической литературе.
Прямо Атхарва-веда одним.
Да, все слитно, вот эти вот.
И вы во всех остальных книгах, в третьей, технически, если вдруг у меня возникнет желание все вернуть с черточками, это надо один файл сделать, поиск, и автоматически заменить, да?
Ну да.
А так официально, да?
Да, в словарях так пишется.
Прям?
Да, но я проверяю всегда со словарями, все сверяю.
Но я тут уже успел понаисправлять в этой главе, вернее, в предыдущей. Что делать? Ладно, надо подумать.
Если сделать один файл, то можно...
Нет, словари для меня не особенный авторитет, потому что ну, люди так решили, когда еще в институте востоковедения. Ну, решили так. Ну, а что нам мешает сделать иначе? Атхарва-веда, Риг-веда. А я, кстати, видел Риг-веда в каких-то текстах. То есть я тоже не из балды взял. В каких-то текстах Риг-веда.
Это не будет ошибкой, в принципе, просто как бы официальное написание. Оно читается без паузы. Риг-веда, Сама-веда. Там даже пауза не ставится. Сама-веда.
Ну вот, например, Брахма-самхита мы через черточку. Технически Брахма-самхита и Атхарва-веда – это одно и то же. Ну, одна категория. Веда и самхита – это просто название литературного произведения. Если мы Брахма-самхита… А вот Упанишады… Тайтири Упанишада уже без черточки отдельным словом.
Да. Я не знаю, по какому принципу, какие там правила. Я не могу себе представить.
Ну, а я могу себе представить. Институт востоковедения. Это на Гогольском бульваре. Вот пасмурным зимним днем собрались они. 2 января, умудренные дедушки, и говорят, слушайте, у нас скоро должна выйти книжка, вот у нас еще не решился вопрос, как писать. Упанишады слитно с черточками или отдельно, самхиты слитно с черточками отдельно. И у них голова болит после 1 января. Они говорят, да ладно, давай вот как-нибудь. И стало это стандартом. Так творятся стандарты. Это я так себе представляю. Так что я подумаю, если это уж совсем много менять, то лучше главу вот эту вернуть. Ну все, тогда закрывайте. Надо было мне вас спросить, было, а я молча менял. Ну все тогда. Споем? Да, чуть-чуть. Да. Сил нет, просто я как прочел, что Парикшит покинул. Сразу так настроение упало. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Джая Шри Савета Чари Ки Джая Джая. Ом Вишнупада Прамахамса Приврача Качари Вая. Аштута Рашата Шишимад Бхакти Сударгадина Дебга Свами Махарадж Ки Джая. Шрила Бхакти Ракшаштар Дебга Свами Махарадж Ки Джая. Шрила Бхакти Трансарасвати Такур Ки Джая. Шри Рупануга Гуру Варга Ки Джая. Шри Бхакта Вринда Ки Джая. Шри Читани Срасват Мат Ки Чай, Ринама Санкиртан Ки Чай, Дай Гора Приманада Ихри, Джай.